Брат передо мной говорил о музыке. Я очень сожалею, что, может быть, остались вопросы, которые не отвечены. Ну, я считаю, это серьезная тема, и, может быть, больше надо было уделить ей внимание. Вот мне предложили тему о лжеучениях. Если говорить о всех лжеучениях, то тут не хватит не только дня и ночи и все прочее. Поэтому я просто остановлюсь на основных вопросах. Место, которое будем читать, это записано Евангелие от Матфея, 24 глава. Вообще Евангелие от Матфея, 24 глава, она как бы больше говорит нам о пришествии, о признаках. И вот с 11 стиха мы прочитаем. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». И 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Это время перед пришествием. И еще одно место, которое записано в Евангелии от Иоанна, Иоанна 14 глава, это место уже сегодня напоминалось, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Так когда-то сказал Христос своим ученикам. Братья, мы живем в последнее время, и я бы хотел сначала остановиться на времени, в котором мы живем. То есть время последнее. Ну, как мы все знаем, что время последнее характеризуется, и мы знаем все характеристики этого последнего времени. На первое, на что хотел обратить внимание, это сон. То есть такое состояние христиан, когда... Ну, вы сами знаете, как, когда человек находится в спящем состоянии, то он, в общем-то, безразличен к окружающей среде. Если он хорошо уснул, то трудно его и чем-то там разбудить, или там шум какой-то, или еще что-то. Он обычно, если особенно устал, он спит. И, в общем-то, он мало соображает и мало интересуется окружающей средой. Если посмотреть применительно, допустим, к церкви, то вот этот сон также характеризуется, если вы внимательно смотрите, внимательно изучаете молодежь свою и сами себя, это потеря интереса. Интереса к Слову Божию, потеря интереса к жизни во Христе, потеря интереса к церкви, к ее труду, к ее заботам и переживаниям. То есть... Сон характеризует именно вот таким состоянием, когда теряется интерес. Ехали мы в машине, один брат, старый пресвитер, говорит: «Семен Петрович, почему такое? Почему, допустим, раньше, вот я помню себя мальчишкой, и соберутся старики, а я там где-то за ширмочкой, за загородочкой, подойду и часами слушал, как они рассуждали о Слове Божьем, как это... Сейчас, говорит, мои вот внуки растут, ну, у него уже внуки были большие, говорит, абсолютно не интересуется. Абсолютно не интересуется, о чем говорим. Ну, вот он, служитель, приходит иногда, братья рассуждают, мне интересно. У них свои заботы, свои, ну, как сказать, свой интерес. Ну, я как это понимаю, что... Ну, первое, это то, что мы живем в последнее время, а во-вторых, это перенасыщенность информацией. То есть человеческий организм, он способен воспринимать определенную дозу информации, и дальше он теряет интерес к следующему. Ну, в разных ситуациях. Допустим, когда он здоров, когда он больше воспринимает этой информации, когда он болен или сильно устал, у него вообще наступает отчуждение к той или иной информации. И вот пресыщенная такая или перенасыщенность информации, которая сейчас от самого раннего детства, допустим, начиная от тех, ну, там, различных информационных источников, там, кино, или там телевидение, или еще что, аналогичное, оно пресыщает его настолько, и ему кажется, он уже все знает, он все, ну, что там он скажет, уже его ничего не интересует. Ну, такой сон. Вот здесь Матфея, 24 глава, говорится, «И по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь». Проникновение беззакония – это не проникновение беззакония где-то там в мире, это проникновение беззакония в церковь. Ну, если кто также интересуется, то проникновение беззакония идет по многим каналам проникновения. Вот передо мной брат излагал один из каналов, канал музыки. Когда по этому каналу мир пытается войти в церковь. То есть перестроить церковь, перестроить музыку, пение наше, чтобы оно не влекло человека к Богу. Есть даже стихотворение, вы, наверное, многие знаете его, что там автор выражает такое: «Люблю я музыку, которая в смирении о славе всемогущего поет и побуждает перед ним склонить колени, душе моей о Боге говорит. Но духи дикие, в которых дух проказы», ну и там он дальше говорит о том, что их музыкой нельзя назвать. А вот именно идет проникновение постепенное, или даже, я бы сказать, обвальное проникновение, ну, через это. Братья, ну, я этого вопроса не буду, я не музыкант и не буду касаться этого вопроса, просто, ну, по пути отметил, что проникновение беззакония в церковь очень-очень много. К нему относятся также и, ну, потери авторитета служителей. То есть, где искусственно, где целенаправленно размывается авторитет служителя. Ну и в результате получается так, что а в церкви, а вообще кто там? Знаете, да. И теряется интерес. Теряется интерес к церкви, теряется интерес к Слову Божьему. Почему? Потому что размыт авторитет служителя. Ну как это делается? Я приведу, конечно, не из нашей практики, из практики, допустим, ну, общей, глобальной. Ну, наверное, все вы знаете, что больше 100 священников католической церкви были осуждены, ну, это по всему миру, были осуждены, допустим, за разврат малолетних, ну, педофилия называется. То есть на детских занятиях они развращали их. Ну, наверное, знаете. Ну, и какой теперь будет авторитет даже у католической церкви? Конечно, братья, я понимаю и другую сторону, что вот это проникновение беззакония, оно направляется. Оно направляется, ну, центром, будем говорить, по разложению людей. Вот этим князем мира, у которого все есть. Есть средства, есть люди, есть все, чтобы проникнуть и разложить церковь. Я думаю, что большинство из этих священников, я сейчас могу спутать, но, по-моему, 130 с лишним священников были, ну, вот в этом уличены, именно католической. Ну, католической, чем еще тут создается трудности, что они, священник берет обет безбрачия, то есть он жениться не может. Ну, а взяв неправильные ориентиры и заведя человека вот в такое состояние, естественно, повышается риск греха. Ну, я думаю, вот этот князь, он даже специально направлял, как раньше в нашей церкви направляли людей специально, ну, допустим, ко мне подходили несколько человек, о том, чтобы их там КГБ уговаривало вступить в нашу церковь, ну, чтобы доносить, чтобы там, ну, влиять, чтобы там выступать против, ну, вот так. А здесь, я думаю, тоже, допустим, князь мира направляет своих людей в священники, в семинарии там, в духовные, чтобы потом можно было показать, чтобы вот, смотрите, что это за верующие, что это за это. Мы, конечно, относимся это, ну, так, это не наше поле деятельности, или, вернее сказать, не наше братство, не наше. Но это, в общем, теряется по мере разложения, по мере проникновения беззакония в церкви теряется авторитет вообще церкви. И уже трудно объяснить, трудно зажечь людей. Следующее, это я так хотел просто коротко сказать, что следующее, на что я, думаю, хотел обратить внимание, что идет проникновение беззакония и чисто, ну, как вам сказать, ну, на законном основании, что ли. То есть в мировой практике идет проникновение беззакония в церковь. Это за счет создания законов, за счет создания определенного уровня жизни, за счет создания определенных средств коммуникации идет проникновение беззакония в церковь. Ну, как это выглядит? Допустим, если вы обратили внимание, ну, вот здесь считается свободная страна. Но если вы обратили внимание, если вы так немного смотрите, то ношение, допустим, на ну, христианских будем символов, ну, даже крестик вот носят, если это официальная организация государственная, там запрещено. Ну, вот я недавно прочитал, что уже третий полицейский в США, ну, хасид. Значит, идут на то, чтобы он носил свою форму, ярмолку, бороду и там еще что-то, ну, что его отличает. Значит, это можно. Мусульманам разрешается носить, допустим, свои символы, ну, даже на, ну, на официальных работах, будем говорить, христианские символы запрещены. Это законодательно идет. Это в стране, где более 30 миллионов баптистов. Более 30 миллионов. И то идет на законодательном уровне. Идет вот такая вот, ну, будем говорить, ущемление или как сказать, проникновение беззакония, чтобы не показывали, что ты христианин, не надо это афишировать. Веруй, и, ну и так у нас и было в Советском Союзе, нам тоже говорили, да кто ж тебя гнать будет, да молись ты себе дома с семьей, да мы тебя вообще пальцем трогать не будем. Но зачем вам собираться, зачем вы еще там молодежь у вас ездит? То есть это вот, ну, князь мира это один и тот же, он и там, и здесь. Допустим, законы, которые, ну, даже вот сейчас, наверное, поступило же, наверное, во все церкви, что там где-то на востоке, Пенсильвании, да, привлечены, ну, к уголовной ответственности семья, которая наказала своего сыночка. То есть это специально делается для того, чтобы разложить молодое поколение. Ну, если, допустим, ведь дети бывают разные, и если ему говоришь, а он, вытаращив глаза, на тебя смотрит и тут же делает, и на него никакой управы нет, то что с него вырастет? Вы думаете, это не понимает эти власти, не понимает, допустим, Сенат, не понимает ничего? Они понимают, они сознательно делают для того, чтобы разложить человека, чтобы из этого человека ничего путного не было. Если ребенок не сохранил, ну, близости с Господом, если набрался в грязи, вывалился, напитался, она всю жизнь, они это понимают, она всю жизнь будет у него отрыгиваться. Ну, приведу, допустим, такой пример. В одной церкви было. Ну, так, жили люди, он был, как сказать, его родители вроде были верующие. Ну, родители его я не знал, но так он говорил, что были верующие. И он занимался, ну, в детстве жил среди турок. Ну, это в Казахстане были высланы чечены и турки. Но чечены – это суровый, жесткий народ, но придерживаются каких-то принципов. Турки не придерживаются. Не придерживались. Во всяком случае, вот я тоже рос в таких же деревнях, не придерживаются. И они его научили скотоложству. Он потом уже большой, уже женился, обратился, верующим стал. И потом шел мимо и увидел корову и, значит, решил с ней вступить в связь. Ну, там мужики увидели хозяева, избили его, они думали, что он хочет ее угнать, он, ну, в лесочек ее погнал. А они это, будучи уже верующим, Понимаете? Это люди понимают, что нахлебавшиеся вот этой грязи, эта грязь отрыгивается потом у них всю жизнь. Я мог бы приводить вам много других примеров, но факт остается фактом. Это понимают и законодатели, это понимает и общество, руководимое вот этим князем этого мира, и она специально создает такие условия, чтобы родители не могли по-настоящему воспитывать детей, не могли выполнить Слово Божие над своими собственными детьми. Мы входим в общую систему этого мира. Что я имею в виду? То есть мы хотим этого или не хотим, но мы начинаем жить и принимаем формы жизни, те, которые водятся здесь, допустим, или там, или... Ну, это не имеет значения, потому что хозяин, князь этого мира, он один. Может быть, здесь что-то вперед совершается, там чуть-чуть позже, но хозяин один. И он прокручивает вот эту вот, воронку. Знаете, вода, когда крутится, и она создается воронка, которая потом затягивает, и оттуда уже трудно выплыть. Мы часто плывем вот в этой уже воронке. Мы еще не затянуты, может быть, до конца уже не потонули. Но вот посмотрите, и фактически никуда не денешься. Вырваться, да просто не хватит силы, не хватит мужества перебороть и вырваться. Ну и куда? Ну, к примеру, до приезда в Америку у меня не было телефона. Ну, отсталый человек, естественно, не было телефона. Вот мы приехали в Америку. Ну, есть у меня телефон. Ну, трудно же без телефона или легко? Да не легко. Ну, а как можно? Вот едем с братом, везет он. Раз позвонил жене, раз позвонил туда. Еще есть, называют здесь селлер, да? Ну, а как без селлера? Ну, я обхожусь, старый я, уже не работаю, на пенсии. Ну, что мне? Ну, селлер. Хорошо? Ну, хорошо же. Надо, позвонил кому угодно, надо, связался с кем угодно. Я своей молодежи говорю, знаете, царь появился. Ох, какой страшный, да, это грозный царь. Они так немножко насторожились. Говорю, любого прям за ухо берет и из собрания, бывает, выводит. С молодежного выводит за ухо и так и тащит. И потом смотришь, они вокруг ходят, и это вот за ухо это схватятся. И это... Смеетесь. Братья, и мы вроде бы никуда не можем деться. А посмотрите, что дает сейлор. А у вас молодежь посылает эти... месячи. Во время собрания, да? Или нет? Во время собрания. Посылает месячи, компьютерная игра. Я вам скажу дальше. Как-то мой сын был в одной из стран, европейской. Там встретил друга, который работает, FBI. Он там работает. Он работает, этот друг, неверующий друг, он работает, по перехвату телефонных разговоров. И вот он ему так, многое он не может говорить, потому что там подписка, там все прочее. Ну, как друг, разговорились. Он говорит, в общем, сейчас мы контролируем все. Если нам нужен человек, мы проверим, куда он передвигается, если даже селлер не включен. Мы слышим, о чем он говорит, если он не включен. Мы знаем, где он находится, этот селлер. То есть... идет глобальная слежка за людьми. Пока ты не попал под это, под этот вид, каждому не могут интересоваться, сколько надо людей. Но уж если ты попадешь, твой шаг будет каждый известен, контролироваться и все прочее. Ну, а посмотрите селлера, допустим, нового поколения, где можно уже, буквально как и на лаптапе, почти как на лаптапе все делать, да? Так или нет? Не только месячи посылать, но уже можно и просмотреть что-то, что я интересуюсь. Можно также диск посмотреть, можно и порнографией поинтересоваться. Можно уже скоро и в интернет войти. Ну, а там уже поле деятельности очень большое. И мы вкручены как? Ну, как запретить? Да что еще интересно, вот у нас там в нашей церкви. Ну, мы повесили знак, там молодежь сама повесила знак, что с салрами не заходить в церковь. Плохо или нет это? Как вы думаете? И вы сделаете у себя так же? Сомневаюсь. Ну, попробуйте. Так вот, значит, эти же, ну, молодые люди, ведь чем только, это же, ну, информация, они становятся, ну, почти буквально ко всему. Но мало того, интересно, вот приходишь, ну, как живете? Да, слава Богу, ничего, ну, вот средства, вот трудновато, вот знаешь, заработок тут небольшой, вот то, другое. В одной семье был. 5 соларов. Говорю, слушай, а я вот живу, ну, конечно, я старый, отсталый, живу без селлера вообще. А зачем вот этому 12-15 лет, ну, там у него 12-15, ну, такие детки, а зачем им селлера? Они у вас, они бизнесом, наверное, занимаются. Они у вас, наверное, такие важные персоны, что они не могут остаться без связи хотя бы на минутку. Человек жалуется, что ему не хватает средств. А это, пожалуйста, никакой проблемы. Но это, я не знаю, конечно, может быть, я ошибаюсь, но это где-то 40-50 долларов надо, да? На каждого. Ну, вот тебе, пожалуйста. А жалуется человек? Ну, зачем? Мы вкручиваемся в то общество, в котором мы находимся. И нас потихоньку начинает это же крутить. Ну, уж я не говорю о том, что средства коммуникации, телевидение, допустим, там... компьютера и прочее, прочее, уже мы не можем вырваться. И уже мы не можем вырваться. И задайте себе вопрос, вот здесь молодые в основном, это мы там, старики, ничего не соображаем в этих компьютерах, кто не шарился из вас на недозволенных сайтах? Много ли из вас таких? И посмотрите вашу молодежь. Поэтому мы живем вот в такое время. Время проникновения беззакония в церкви. Со всех буквально сторон. Я раньше удивлялся, как турки могли при матери материться. Ну, это понятно слово? Ну, нецензурщина, употребление, ну, таких, ну, самых грязных, отвратительных слов. И при родных они так матерятся хоть бы что. Я думаю, что тут бы мать убила бы меня. У меня отца не было, ну, в смысле, погиб на фронте. И это самое. Ну, вот я 20 лет провел среди молодежи. Ну, примерно так, 20 лет. И знаю молодежь, ну, ни одного поколения. Братья, чтобы в нашей среде кто-то заругался, ну, сказал скверное слово, мы бы ему руки никогда бы не подали. А если бы еще раз услышали, то вообще сказали бы, слушай, ты знаешь что, ты иди-ка отсюда. А посмотрите язык молодежи современной. Я ни одного скверного слова по-английски не знаю. Хотя я 10 лет проработал на работе, но я не знаю. Но до меня доходят сведения, что многие развязно почти матерятся прям в кругу молодежи. Могут на девчонку сказать, как это, ну, я не могу сказать, я если начну, то плохо. Ну, смысл такой, что female of that, вот. Могут сказать на девчонку, на сестренку могут сказать. И что удивительно, это вообще удивительно для меня, это стоят рядом братья, родные, и никакой реакции. В наше время так бы не было. Мы входим в полосу беззаконий, проникающих, беззаконий в церкви. А ведь из этих грязноязыких вырастут люди, которые потом примут крещение. Кстати, крещение иногда в некоторых церквах уже принимают, как мне говорят, говорит, да, там и невозрожденных крестят, лишь бы набрать количество. Из этих вырастут, и что будет дальше? Проникающее беззаконие по всем, ну, каналам. С другой стороны, вот идет разрушение семьи. Я много лет член церкви и жил там. У нас примерно, ну, всех баптистов, отделенных и регистрированных, было где-то в городе 2500, примерно, 2500. На эти 2500, если приходилось, ну, два развода, то есть знали мы, что вот эти семьи разошлись, это, наверное, и все. Это на протяжении многих-многих лет. Сейчас. Я почему это говорю руководителям молодежи? Следует обратить на это внимание и следует уже сейчас начинать объяснять, что семья – это нерушимая единица. Понимаете, хозяин или как князь этого мира, он все, что Божие, он пытается разрушить, перевернуть, сделать так, чтобы это не было в народе Божьем. И поэтому его огромные усилия направлены на то, чтобы разрушить семью. А семья разрушается с элементарного. Почему, вы думаете, было строго-строго запрещено, ну, допустим, ну, даже блудницу, если она в доме отца совершала этот грех, ее просто побивали камнями? Вы знаете почему? Потому что раз ступивший на этот путь, трудно останавливать. И потом в жизни, вот покаялась у нас одна сестренка, там еще. Она была кассиром в одной из очень, ну, в Алма-Ате я жил. В Алма-Ате было две конторы по распространению, ну, конторы они назывались, ну, шайки, банды. Две банды по распространению наркотиков. Вот она была в одной из этих кассиром. Возглавлял эту банду молодой человек, ну, не глупый человек, но преступник. Ну, в смысле, ну, преступник. И когда она покаялась, он был в отъезде, и потом она сильно боялась, ну, надо же отчет дать за кассу за свою. И там, ну, большие деньги проходили, огромные деньги проходили в этой банде. Он мог купить, допустим, всей своей банде, ну, билеты или путевки и ездить по всему Советскому Союзу тогда. Ну, большие деньги. Огромные деньги уже крутились в то время у них. И вот я говорю, ну, давай я схожу с тобой. Она говорит, да нет, наверное, лучше тебе не надо идти, потому что, ну, кто знает, как воспримут. Ну, я попробую это. Я спросил, у них было четверо парней, и 8 девчонок. Говорю, как вообще, вот, ну, какие отношения в банде, какие вообще, ну, так, как. Вот у вас 4 парней, а девчонок 8. Говорю, не было ли ссор из-за этого? А она говорит, нет, это же бардак. Ну, извиняюсь за такое слово. Там живут, напьются, там живут, ну, с кем угодно, и ложишься с кем угодно, и может и там менять тут же за этот вечер несколько. И говорит, вот такая, система такая, так что там не было ни ревности, ничего. Вот так она жила. Она искренне покаялась. Вот когда я смотрел, когда она выходила из ломки, она почти теряла сознание. Ну, много молились о ней, Бог выявил. Вот я был прошлым годом там. Она, конечно, пришла, узнала, что я приехал, пришла. Но она отлучена, и уже несколько раз. Вот срывается все. Вот это, повторяю, вот это вот нахлебалась она и не может удержаться. Поэтому, когда девица теряет целомудрие, и парни теряют целомудрие в молодости, то потом и через 20 лет это может сказаться. И на это стоит серьезно обратить внимание. И самим даже мысли иметь чистые, руководитель молодежи должен вымолить у Господа милость иметь при всем. Потому что вам приходится разговаривать и с молодыми сестрами, и сестры, которые, может быть, глазки вам строят, и еще прочее, прочее. Вам приходится работать с ними. Вымолить у Господа, чтобы мысли были всегда чистые. Только так вы сможете работать. Если вы не вымолите этого, если вы будете увлекаться, значит, вы ну, вы рано или поздно падете. Это пустое дело, лучше уйти раньше. Поэтому, братья, вот беззаконие проникает со всех сторон. Я бы хотел еще остановиться, ну, уже вкратце остановиться. Я не собираюсь на всех ересях останавливаться. Я хотел остановиться на... Сейчас особо идет, как вообще создаются ереси, как вообще они, ну, прогрессируют. Я, занимаясь этим вопросом, убедился в том, что вот этот князь этого мира, который, вот как я уже говорил, по всем каналам пытается занести беззаконие в церковь, он использует еще один очень важный канал. Это духовное образование. Духовное образование, так называемое духовное образование. Могут мне возражать, могут сказать, что ты уже отжил, поэтому... Но вот мои, я выскажу свои наблюдения. Значит, как используется этот канал? Вот здесь говорится о том, что, значит, и многие уже пророки восстанут и прельстят многих. Братья, наверное, это о ком говорится? О деревенских мужиках, которые два слова связать не могут, да? Они придут и прельстят всех нас, да? Как вы считаете? Ну, двух слов связать не мог, пришел, что мы, ба, да вот, да нет, да вы не правы. Я прав. И мы все сразу за ним, да? Нет, нет. И прельстят многих. Это будут люди высокообразованные, хорошо подготовленные, талантливые люди, которые смогут увлечь своим талантом, своим красноречием, своим умением обращаться с людьми, знание психологии человеческой, они смогут увлечь. А посмотрите, что делается сейчас. Не так ли это? Братья, какой первый вопрос был человеку задан? Подлинно ли сказал Бог? Чем занимаются современные богословы? Они... И он же, вот он задал вопрос, Ева ему ответила, и он начинает говорить. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, кем будете?
Как боги.
Представьте себе. Так вот, он пытается объяснить, как же правильно надо понимать Слово Божие. Не надо Духа Святого, не надо помазания, которое учит. Нужно, главное, чтобы он объяснил. Подлинно ли сказал Бог? На этом вопросе основывается все богословие современное. И вот каждый богослов по мере своего развращения пытается истолковать библейские истины. Вы знаете, братья, может быть, кто-то смеется, но... Я как-то одно время, хоть время было немного, но я стал заниматься некоторыми, богословами, вот ранешными и это. Я обратил внимание, что все они запутались. Вот если кто, возьмите и почитайте, просто, труды богословов. Они сами не могут найти ответа правильного, даже уже не найдут. Или даже некоторых богословов по 200 лет признают ихнюю теорию, а потом через 200 лет она оказывается неправдоподобна. Это тоже один из методов разложения церкви. Вы знаете, вот Иоанн заканчивает свое Евангелие. Какими словами? Да. Многое и другое сотворил Иисус. А дальше? Да. То и самому миру не вместить бы написанных книг, да? Помните, да? Иоанн, апостол, прошедший такой путь, любимый ученик, он считал, что вот то, что написано, уже достаточно. Он бы написал 10 томов, мы бы с удовольствием их читали, да? Ну, даже описал бы каждый шаг Иисуса Христа подробно, все его слова, все его действия, все, что произошло. Вот там 21-го там Ниссана, вот там-то, там-то, на горе такой-то или под горой такой-то. Вот там, значит, это. Вот был вот так, вот так, вот так. Мы бы с удовольствием читали. Но он считал, что достаточно написанного. Ну, а современные как богословы поступают? Они пишут и пишут. Пишут и пишут. А мы читаем и читаем. И уже запутались и сами, и они. вместо того, чтобы самим пытаться жевать, пусть даже и, казалось бы, ну, твердое или там не совсем понятное, ну, отложите, если непонятно, отложите. Но получается-то так, что я раньше говорил, ну, у русских было такое, ну, здесь уже я не думаю, что здесь так, ну, вот даже когда мои маленькие были, то бывало так, что, ну, мама печеньку пожует в ложечку и ему. Ну, были, видели когда-нибудь такое? Пожует или супчик, пожует и ему. Но мамина слюна не вредно действовала на ребенка. А вот эти богословы, которые разжевывают нам и подают по ложечке, а мы так это, ну, едим. Ну, вот и наедаемся. Ну, а потом видно, что получается. Поэтому, братья, здесь уже говорилось о том, чтобы хорошо было бы, если бы мы сами изучали Слово Божие и старались... Одна минута осталась. И старались, братья, Слово Божие исследовать самим и учить его. Ну, из таких, как сейчас я вижу, один из, ну, сторон разложения, или это идет, сейчас создание идет единой религии. Ну, вот если, допустим, когда-то было просто пятидесятничество. Ну, у меня нет времени, я так вкратце. Вот, было пятидесятничество. Кстати, пятидесятничество возникло в Лос-Анджелесе. Я не знаю, вот это случайно совпадение или нет. Я считаю, Голливуд – это одно из сатанинских баз, которым удается развратить весь мир. То есть его продукцию, я удивился, оказывается, его продукцию возят раками. Я-то по своей неопытности думал, ну там, ну сколько там в магазине можно продать. Траками развозят. И выгодный товар. Это продукция Голливуда. Организация, которая находится полностью под контролем гомосексуалистов. Эта организация разлагает весь мир своей продукцией. Вот пятидесятница возникла в Лос-Анджелесе, в этом же городе. Ну, я не знаю, может быть, раньше. Она в 906 году. Так оно вроде бы уже начало затихать. Потом началось, вот с 60-х годов прошлого века, началось харизматическое движение. Я так, когда оно возникло, был на некоторых общениях, я понял, что оно будет иметь успех. Потому что уже тогда они соединяли воедино, допустим, ну, чисто зрительный эффект. Ну, вот, началось исцеление. Это впервые у нас, если в Советском Союзе, это в Таллине было, волевист. Если кто помнит, по вторникам раз в месяц они начали собираться, и там они исцеляли, они там молились это. Вот интересно то, чтобы, ну, вот создать ересь, нужно много конструкций. И вот когда наблюдал я, мы поехали туда специально, мы в Азии жили, я заехал еще, взял одного брата, ну, Дмитрия Васильевича Минякова, члена Совета Церквей, ну, поехали туда посмотреть, что же там делается. Эффект внешний большой. Выстроилось после собрания, выстроилось 5 или 6 очередей. Ну, было примерно, может быть, ну, я не знаю, точно могу, ну, 2000 человек было, приехавших со всего Советского Союза тогда. И вот они выстроились, и вот они начали, значит, молитву об исцелении. Что интересно, явного никого не исцелили. Но они смогли вдохнуть в человека надежду, веру. И шли, я говорю, вот, ну, это же билеты стоили, ехали, люди думали исцеляться. Ну, долго я стоял, наблюдал, как это исцеление, ни одного не видел исцелившегося явно. Видел такое, что старушка подошла, значит, он ей говорит, наступай, наступай, твердо наступая, она хромала. Ну, она так и хромая ушла. Там была куча вот такая очков. Это люди исцелились зрением. Ну, вот у нас один брат, это новое было. Я поэтому и поехал просто проверить, как относиться, что понять, ну, что говорить своим членам. В баптистской церкви это делалось. Куча очков, исцелялись. Вот у нас один брат, он был с очками, в очках, и он исцелился. Ну, я смотрю, он что-то вот жмурится. Ну, думаю, ну, может быть, время или как там. Молчу. Потом прошел год или полтора, смотрю, он надел очки. Говорю, а что ж, ты же исцелился. Да устал. Устал жмуриться. Ну, вот такое вот это, братья, я не могу говорить, что внутренне, я не видел внутренне, но внешне то, что я видел, но я понимал, что это преподается настолько энергично, настолько, как бы сказать, на, пусть даже на человеческом вдохновении, а может быть и больше, что заражает людей. Ну, потом я уже столкнулся с... Дальше пошло вот харизматическое движение, когда заканчивалось, появилось power evangelism. Это с 80-го года прошлого. Ну, это уже вот, если вы слышали, там падение, там тоже исцеление. Богослужение, как они говорят, оно напоминает уже такую неприятную картину. Если раньше я еще как-то, ну, стеснялся сказать, что это ересь, то, посмотрев вот такое, я уже явно сказал, что это люди беснуются. То есть уже ничего христианского нет. Потом я стал интересоваться, как же попадают туда люди. Ну, некоторые из них были баптисты. И вот, значит, смотрю, один такой массовый вот, ну, психоз, можно сказать, и он так выскочил, а уже 55-56 лет было в то время, и он так запрыгал, пяткой так крутит, значит, ну, танцует вроде бы это самое. Я просто заинтересовался, думаю, ну, как попадают туда люди? Стал интересоваться, стал так, ну, так как я пресвитер, ну, естественно, пресвитер всегда имеет некоторые, ну, больше информации, чем обычно люди. Ну, это чаще всего, потому что больше встречаешься, больше разговариваешь, больше понимаешь, больше тебе открывается. То чаще всего потом я убедился, что люди, согрешившие и не раскаявшиеся, они попадают в эту зависимость. То есть они думают с изменением там, церкви, с изменением вероисповедания, вот они попали вот под дух такой, там прямо вот аж прыгает это. Они изменятся, но сатана как раз и ловит такие души. Поэтому это тоже надо обратить внимание, что в ересь чаще всего уходят люди, в ересь уходят люди, которые согрешили и не хотят каяться. Ну и вот это power, ну там вот падение, там все прочее. Почему я начал с этого? Потому что, как я смотрю, это будущая мировая религия. Сейчас мир идет к глобализации. То есть, чтобы был один правитель, одна страна, одни порядки, чтобы все было одно. Но это идет к тому, чтобы поставить антихриста над всей этой иерархией. Одного человека, чтобы он мог управлять этим миром. Нужна одна политическая система, нужна одна церковь. И вот это сейчас идет к этому. Ну, почему я так говорю? Потому что вот как ставится вопрос. Значит, почему я так говорю, что это мировая религия? Потому что главное, ставится вопрос, как бы, как они говорят, в духовности. Имеешь язык? Значит, ты духовный. Ну, а если ты духовный, какая между нами разница? И начинается создание такого положения, что вот гора, вот на вершине там, значит, Христос, а со всех сторон идут к ней люди, независимо по какой тропке, по индусы ли идут вот с этой стороны, они тоже говорят языками, вот с этой мусульмане идут, говорящие языками, и все они духовные, все они, значит, ну, объединить все религии вот на этой площадке, где уже ни о грехе не говорится, где не говорится о святой жизни, где просто, что надо верить. Кстати,
сатана, ну, раз уж я вернулся, он задает, подлинно ли сказал Бог, а потом говорит, нет, не умрете. Помните, да? Вы думаете, тысячелетие смыло этот ответ? Ничего подобного. Посмотрите, даже баптисты признают, покаялся. Как хочешь, живи, все равно ты уже не умрешь. Ну, то есть, ты не погибнешь. Ты же сын Бога. Ну, а что теперь? Что ты боишься? Да любого же сына отец же не выгонит. Живи, как хочешь. Это опять-таки сатанинская уловка. Ну, ересь, который преподает сатана, чтобы лишить человека благословенной жизни. И вот сейчас вот это вот движение, которое не рассматривает ни о греховности, ни о каком там, о святой жизни, оно не говорит. Вот, попрыгали, собрались, попрыгали вроде, порадовались. А еще интересно, у нас работал, ну так, на соседнем станке работал один, он такой простой харизмат. И... Ну, бывают люди такие, а есть простые. Он не думал, что говорит. Он говорил то, что есть. Говорит, да вот, доильный аппарат включат, и некому выключить. Это понятно? То есть у них речь зажигающая, и они настолько говорят о жертвенности, о том, что надо жертвенность, надо все это. И, говорит, доильный-то аппарат. Я жене говорю, да нет у нас денег. Она все равно $100 выписала чек. Я ей объясняю, что у нас, ну, нет. Но если каждое служение, у них доильный аппарат включается, то неплохо они живут. Ну, и потом, братья, даже вот, ну, последнее, ну, к примеру, из этих же проявлений, что значит... Бог благословляет здесь материально. И если ты угоден Богу, то значит ты будешь обязательно жить материально хорошо. А если ты плохо живешь, значит ты не благословен Богом. То есть Евангелие благоденствия. Проповедуется Евангелие благоденствия. Ну и естественно, он, Ледяев, говорит, что вот ему надо самолет. Машина хорошая у него, хорошая у жены. Все это есть у него, но надо еще самолет, потому что надо, чтобы, ну, летать на своем самолете. Евангелие благоденствия. Допустим, заявляют лидеры вот этого же движения о том, что, ну, вот Бонки, в частности, говорил об Африке. Мы обреем дьявола наголо, мы разорим ад, населим небо. Даже Христос такого не говорил. А эти люди, они именно вот, ну... заражены самовосхвалением и идут, ну, вот даже на такое. Ну, можно много приводить. Я хотел закончить, чем, как лучше избегать. Значит, вот, ну, это мое наблюдение, я выскажу вам, что если воспитывать с самого раннего детства благоговение к Богу, у нас не будет среди молодежи тупых, безразличных, ни парней, которым ничего не интересно, ничего их не влечет, если будет у них с детства благоговение к Богу. И хорошо, когда в семьях с самого раннего детства воспитывается благоговение к Богу, благоговение к Его Слову. Я смотрел, как вот на этих собраниях проводят. Вот он Библию вот так берет, так бросил, значит... Подбегал, схватил, что-то прочитал, снова так. Это не благоговение. Вот, братья, наблюдал, я пришел, я, ну, в другой церкви нашего братства, пришел я в одну семью, и ну, так, сели вот так на диван с отцом, а маленький мальчик бегал здесь рядом. Отец так взял, Библию положил на пол. Мальчишка раз запнулся за нее, раз перешагнул, раз наступил. Я ему говорю, ты знаешь, мне неприятно, что ты так позволяешь с Библией обращаться. А он говорит, ну это же книга, ну что тут такого? Да, он потом еретиком стал. Жаль. А никуда не денешься. Те, кто не благоговеет пред Богом, не задержатся долго на пути Господнем. Следующее, что я бы хотел, ну, на что бы хотел обратить внимание, это вот в этих же колледжах, духовных там институтах, семинариях, наряду со всем преподается критика Библии. Что, для чего это делается? Это делается для того, что если я усомнюсь, допустим, в одном стихе, то мне потом не очень трудно будет показать сомнительность глав. А когда я усвою, что тут несколько глав сомнительных, то и все, Библия будет для меня уже так, ну, советы необходимы. Или, вернее, те советы, которые могу выполнять, могу не выполнять. То есть, братья, мы должны сами и наших тех, кто с нами, подтолкнуть, упросить, объяснить, что критика Библии ни в коем случае недопустима, что мы должны доверять Слову Божьему, и как там написано, только поступать. Если даже в братстве, если даже где-то там в другом месте что-то делается не по Слову Божьему, мы не должны, ну, если не греховное, пожалуйста, если же это греховное, мы все равно должны противостать. То есть никогда не должны даже мысли допускать, чтобы, ну, сказать, вот был я руководителем, наверное, молодежи, мы съехались в одном из городов Азии, и там братья сидели, ну, на ночь, приехали на ночь, тогда же не на машинах ездили, на, там, на автобусах, на этих, ну, как ходят, приехали. И так нас было, может, человек 8 в этой семье ночевали. И братья начали, ну, видимо, интересоваться так. Говорит один брат, а вы знаете, послание к евреям, это не послание апостола Павла. Это кого-то другого. А, говорит, там и язык другой. Вот почитайте, ну, язык, понимаете, да? То есть изложение, логика, ну, постановка предложений, это как, ну, язык. Язык другой. Ну, и так вот рассуждали они, потом дошло до меня, говорят, ну, а ты как думаешь, я молчал. Говорю, а я верю, как в моем Евангелии написано. А как? Ну, открываю святое послание апостола Павла к евреям. Говорю, больше не хочу, не желаю ничего знать, ничего понимать. Оно вроде мелочь. Ну, вроде сильно категорично ты говоришь. Братья, а в общем, в Слове Божьем, по-моему, даже этот высказал Спержен еще, ничего нового нет, кроме ереси. И все эти понятия, которые пытаются навязать, пытаются объяснить, все это большей частью просто ересь. Поэтому дай нам Бог, чтобы с критикой Библии, наоборот, отстаивать истины Библии до конца. Только так мы сможем. Ну, пройти свой путь. Ну, и последнее, это все-таки ценить церковь, уважать, стараться, чтобы в церкви был мир, чтобы было куда прийти. Помню, был я парнем. Я поздно принял крещение. Был я парнем. Был у меня друг. Очень такой, ну, исключительный человек. И видом, и, ну, поведением благородный человек, ну, редкий человек. И однажды мы были вот так, бродили по парку, ну, там, естественно, все, там, музыка парковская, все прочее. И я ему говорю, знаешь, вот хорошо здесь, а мне хочется зайти в собрание, сесть, а тогда лавки были... Ну, просто лавка, без спинок, без ничего. Там в парке-то и со спинками, там прохладно. А тогда было душное собрание. И сесть на собрание, и просто отдохнуть. Ну, мы были обои, ну, не обращенные, не, как сказать, у него родители, отец был неверующий, мать вроде, ну, где-то что-то, как, не знаю, там. А он говорит, ну, хорошо. Давай тогда все-таки посещать собрание. Хорошо, когда в собрании можно прийти, сесть и отдохнуть. Поэтому, когда мы, ну, критику высказываем, и я сам, бывает, высказываю критику, не несет это пользы. Хорошо, когда мы к церкви относимся как к Божьей, созданной самим Богом, именно, ну, екклезия, церковь, где все-таки душа отдыхает. Дай нам Бог. Аминь.